Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Новым лидером партии «Родина» избран Александр Бабаков. В Багдаде сегодня при взрыве заложенной дороги бомбы погибли 4 человека. В Латвии отмечается День памяти жертв коммунистического геноцида. В Москве на съезде партии «Родина» избран ее новый лидер Александр Бабаков, занимавший до этого пост председателя президиума партии. Ранее была принята отставка с поста главы «Родины» Дмитрия Рогозина. По его словам, решение об уходе он принял, чтобы не ставить партию под удар. «Родина» в последнее время была снята с местных выборов в 7 регионах России. В Владикавказе, неподалеку от здания городской мэрии, обнаружено обезвреженное взрывное устройство. Как сообщил Интерфаксу начальник пресс-службы МЧС по Северной Осетии Владимир Иванов, бомба состояла из мины с часовым механизмом, выставленным на 9 часов утра. Ведутся поиски причастных к попытке теракта. В Назране в машине начальника пресс-службы МВД Ингушетии Назира Евлоева обнаружено взрывное устройство. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД Республики, бомбу, которая лежала на заднем сиденье «Газели», нашел сам Евлоев. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич призвал своих сторонников в субботу в полдень вновь собраться для продолжения протестов. Районные суды Минска начали рассматривать дела задержанных в ночь на пятницу при разгоне палаточного лагеря оппозиции в центре города. Продолжение этой темы после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». Тем временем мировое сообщество резко осуждает действия властей в Минске. Европейский Союз вводит новые санкции против Белоруссии, говорит Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, председательствующая в Евросоюзе.
События в Минске подтвердили верность нашей критической оценки выборов, которые, как уже заявила ОБСЕ, прошли с грубейшими нарушениями. Так что нынешние события еще раз показали правоту нашей оценки. Мы призываем власти Беларуси уважать свободу собраний и освободить всех задержанных.
Это была глава австрийского МИД. Премьер-министр Швеции Йоран Персон, в свою очередь, заявил.
Считаю, что мы должны занять совершенно четкую позицию по отношению к Белоруссии, последней уцелевшей диктатуре в Европе. Эта страна соседствует с Европейским Союзом, и мы должны оказывать всемерную поддержку ее демократическим силам.
Заявил премьер Швеции.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине завершилась агитационная кампания в преддверии предстоящих в воскресенье парламентских выборов. Выступая в пятницу в Киеве, лидер партии регионов Виктор Янукович обвинил президента Виктора Ющенко в нечестном приходе к власти в 2004 году. Ющенко в телеобращении к нации заявил, что украинскому народу предстоит сделать выбор между прошлым и будущим. В Латвии сегодня отмечается День памяти жертв коммунистического геноцида. 25 марта 1949 года около 45 тысяч жителей республики были сосланы в Сибирь. С подробностями Михаил Бомбин.
Так называемая вторая сталинская депортация 1949 года, первая прошла здесь еще в 1941, или операция «Прибой» коснулась в основном крестьянского населения Латвии. Около 45 тысяч латвийских крестьян были сосланы в лагеря и необжитые районы Сибири. Местами назначения стали Красноярский край, а также Омская и Амурская области. Аресты производились как в рамках раскулачивания, так и за пособничество прятавшимся в лесах национальным партизанам. Сегодня на Рижском братском кладбище объединение политрепрессированных провело памятное мероприятие с участием президента Латвии. А латвийский посол в России Андрис Тейкманис возложил венок к памятнику погибшим латышам в городе Омске. В свою очередь, Национал-радикальный союз национальных сил, где-то около 100 человек, провели санкционированный пикет возле здания российского посольства в Риге. Цель пикета – помянуть жертв коммунистического террора и напомнить России о советской оккупации. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде сегодня при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 4 человека. Накануне 20 человек стали жертвами актов насилия в иракской столице, еще 15 в других районах страны. Американские войска проводят крупные операции против повстанцев в окрестностях Багдада и в районе города Киркук. Госсекретарь США Кондолиза Райс накануне впервые публично заявила о возможности переговоров с иранскими представителями по вопросу о ситуации в Ираке. Иран удовлетворен позицией, которую заняла Россия и Китай в кризисе вокруг иранской ядерной программы. Об этом, по сообщению иранских СМИ, министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил в телефонном разговоре со своими коллегами из России и Китая Сергеем Лавровым и Ли Чжаосином. Москва и Пекин пока отказываются поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая открывает возможность ввести санкции против Ирана, если он не свернет программу обогащения урана. Организация американских христиан требует, чтобы президент США Джордж Буш более настойчиво добивался освобождения гражданина Афганистана, который находится под судом за то, что перешел из ислама в христианство. С подробностями Владимир Морозов.
Американцы не должны проливать кровь и тратить свои средства, защищая в Афганистане режим исламских фундаменталистов, заявил президент консервативного совета американской семьи Тони Перкинс. Он добавил, что религиозные преследования неизбежно ведут к политической тирании, и США не должны ее поддерживать. Подобные заявления звучат сегодня со страниц христианских изданий, об этом говорят комментаторы религиозных радиостанций. На основании исламских законов, перешедший из ислама в христианство, гражданин Афганистана Абдул Рахман заслуживает смертной казни. Американские политологи предупреждают, что если Рахман будет казнен, то Джордж Буш потеряет поддержку своих самых стойких сторонников – консервативных христиан. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Россия выразила протест Германии в связи с осквернением в Берлине мемориала советских воинов. В заявлении МИД России, обнародованном в пятницу, выражается тревога в связи с беспрецедентными масштабами этого акта вандализма. Москва призвала Берлин как можно скорее восстановить памятник, а также найти и наказать виновных. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Новым лидером партии «Родина» избран Александр Бабаков. В Владикавказе, неподалеку от здания городской мэрии, обнаружено обезвреженное взрывное устройство.
С новостями дня вас познакомил Павел Давыдов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. День воли в Белоруссии. В Минске сегодня пройдет массовая акция протеста оппозиции. Украина накануне парламентских выборов. Виктор Ющенко заявляет, что демократические преобразования в стране приняли необратимый характер. Фото Биеннале 2006. В Москве проходит крупнейшая выставка современного фотоискусства. Сегодня в Минске в час дня по московскому времени начнется массовая акция протеста, приуроченная ко Дню воли. Лидер Объединенных демократических сил Александр Милинкевич призвал белорусов быть солидарными с теми, кто сейчас находится в заключении, а также выразить протест репрессивному режиму властей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
День воли является праздником возрождения белорусской государственности и связан с событиями 25 марта 1918 года, когда была провозглашена Белорусская Народная Республика. Целый ряд государств тогда признал независимость Белоруссии. С этим актом вынуждена была считаться и большевистская Россия. Однако вскоре Владимир Ленин определил судьбу Белоруссии по-своему. После отступления немецких войск территорию Белоруссии заняли части Красной Армии. И уже 1 января 1919 года в Смоленске была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика. В советские времена это событие было полностью изъято из истории Белоруссии. Как национальный праздник его отмечал нелегально лишь узкий круг национальной интеллигенции. И только после восстановления независимости в 1991 году День воли отмечался свободно. С приходом к власти Александра Лукашенко 25 марта опять оказалось под запретом. Являясь по-прежнему главным праздником национальных демократических сил, 25 марта стало традиционным днем массовых демонстраций и митингов. Неоднократно власть Александра Лукашенко бросала в этот день на мирных демонстрантов милицию, а в 2000 году даже внутренние войска с бронетранспортерами и собаками. Тогда количество задержанных, арестованных и избитых исчислялось сотнями. 25 марта – это традиционная акция, это не часть нашей политической кампании, заявил накануне лидер Объединенных демократических сил Александр Милинкевич. По его словам, намеченный на сегодня День воли состоится, что бы ни произошло. Это будет мирная акция, которая не будет носить политического характера, отметил Милинкевич.
Мы бы очень хотели вывести 25 числа как можно больше людей, но я не фокусник, я не факир. Это зависит от состояния души людей. Если они почувствуют, что это момент, когда очень важно выйти всем, мы будем их убеждать. Потому что 25-го надо продемонстрировать нашу солидарность. То, что мы не рабы, что мы можем постоять за себя. Если общество созрело для этого и выйдет, я буду счастлив.
Митинг состоится в центре столицы, на той самой Октябрьской площади, где сутки назад был жестоко разгромлен лагерь протестующих против сфальсифицированных, как они считают, итогов выборов. Министерство юстиции Белоруссии выступило с информационным сообщением, в котором напомнило, что проведение массовых мероприятий не допускается в местах, запрещенных решением соответствующих местных органов власти, а также на расстоянии менее 200 метров от здания резиденции президента Белоруссии, Национального собрания, правительства Республики Белоруссия. Октябрьская площадь, где оппозиция намечает митинг, как раз находится в 200-метровой зоне от президентского дворца. Власть также напомнила, что несанкционированные акции наказуемы, и намекнула, что будет их пресекать. Таким образом, стороны готовы к противостоянию. Однако оппозиция за время президентской избирательной кампании и особенно в результате вчерашних событий понесла серьезные потери. В заключении находятся сотни ее активистов, прежде всего молодежных движений. Несмотря на это, аналитики прогнозируют высокую явку людей на митинг. Они напоминают, что 6 дней назад, сразу после окончания голосования на президентских выборах, на Октябрьскую площадь вышли около 30 тысяч человек. Отрицательную реакцию общества на действия властей вызвал и вчерашний разгон так называемого «белорусского Майдана». Белорусский интернет-портал «Тутбай» провел опрос пользователей, что вы будете делать днем 25 марта. В течение суток процент заявивших, что они выйдут на площадь, колеблется от 80 до 85%. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На Украине всю минувшую ночь работники коммунальных служб убирали с улиц предвыборную агитацию, которая запрещена в последний день перед голосованием. В воскресенье гражданам страны предстоит избрать не только депутатов Верховной Рады, но и представителей органов местной власти. Однако главное внимание приковано к выборам парламента. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Впервые выборы в Верховную Раду Украины пройдут исключительно по партийным спискам. За 450 депутатских мандатов будут бороться 44 партии и блока. По прогнозам социологов, только 6 из них смогут преодолеть 3-процентный барьер. На протяжении всей предвыборной гонки ее фаворитом оставалась оппозиционная партия регионов. Лидирующие позиции также занимали пропрезидентский блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко. Существенным отрывом от них следовали социалисты, Народный блок «Литвина» и коммунисты. Главная интрига этих выборов – каким будет цвет парламентской коалиции и кто возглавит новое правительство. С 1 января Украина начала переход к парламентско-президентской форме правления. После выборов центр власти будет окончательно смещен в сторону Верховной Рады. Ее большинство получит часть полномочий главы государства и сможет сформировать правительство. Предстоящее голосование многие называют четвертым туром минувших президентских выборов. О реванше 26 марта мечтает бывший кандидат в президенты, лидер партии регионов Виктор Янукович.
Для меня лично это возможность еще раз вместе с моими избирателями показать, на что мы способны.
Янукович уверен, что именно он возглавит парламентскую коалицию. Впрочем, один из лидеров Народной партии, Олег Зарубинский, считает, что делать такие выводы преждевременно.
Идут и арьергардные, и авангардные бои, но, очевидно, будет очень велика роль формирования коалиции третьей силы. Сегодня все рассматривают коалицию вокруг либо регионов, либо нашей Украины, и БЮТ какую-то роль может сыграть. Но я думаю, что Народный блок Литвина будет той силой, которая станет золотой акцией.
Между тем, власти надеются, что, несмотря на взаимные обвинения, звучавшие в последние дни предвыборной гонки между нашей Украиной и блоком Юлии Тимошенко, парламентское большинство будет оранжевым. В пятницу вечером президент Ющенко выступил с телеобращением к народу. Он подчеркнул, что в день голосования граждане должны подтвердить свою преданность идеалам свободы и демократии.
Выбор, который сегодня стоит перед суспільством,
выбор, который сегодня стоит перед обществом, это выбор между прошлым и будущим. Печально, что те, кто еще вчера фальсифицировали выборы и унижали граждан, сегодня кричат о реванше. Однако я верю в мудрость украинского народа и верю, что 26 марта мы вместе проголосуем за будущее. Предварительные итоги парламентских выборов Центральная избирательная комиссия Украины планирует обнародовать утром в понедельник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Новым лидером партии «Родина» избран Александр Бабаков. Во Владикавказе, неподалеку от здания городской мэрии, обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич призвал своих сторонников в субботу вновь собраться на акцию протеста. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Парламентские выборы на Украине будут обсуждаться в программе «Свободная тема».
Киномузыка Юлия Кима в передаче «Мастерская звука».
Журнал «Сцена». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций российских информационных сайтов. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
«Странные черты гражданского общества». Статью Олега Кашина под таким заголовком публикует сайт globalrus.ru. Приветствуя освобождение Олега Щербинского Алтайским краевым судом как победу гражданского общества, автор пишет.
При ближайшем рассмотрении, впрочем, выясняется, что у гражданского общества странные черты. Черты члена общественной палаты Анатолия Кучерена, черты депутатов Государственной Думы Геннадия Гудкова, который возмущается беспрецедентно жестоким приговором, вынесенным судом первой инстанции, и Александра Хинштейна, который называет оправдание Щербинского торжеством закона. Более того, под псевдонимом гражданского общества в деле Щербинского фигурирует даже традиционно антигражданская партия «Единая Россия», устраивавшая в последние недели массовые акции в поддержку подсудимых.
Что же произошло на самом деле, задается вопросом Олег Кашин, и сам же отвечает.
Произошел, если назвать вещи своими именами, банальный, местами достаточно неуклюжий, перехват гражданских инициатив у тех, кто в последнее время привык эти инициативы монополизировать. Если бы «Единая Россия» со своими Гудковыми и Хинштейнами, общественная палата, адвокат Кучерена и судья Пашков всем присутствующим им административным ресурсом не вступили за Щербинского, кто бы вступился за него? Понятно, кто. «Новая газета» и «Радио Свобода», Евгений Альбац и «Осколки оранжевых молодежных движений», хельсинская группа и анонимные веб-мастера, вроде тех, которые в январе закошмаривали интернет-тусовку знаменитым сайтом о пожаре во Владивостоке. И, конечно, великая и ужасная Марина Литвинович, которая за полтора года своей неоднозначной общественной деятельности сумела добиться главного. Теперь слово «правозащитница» перед ее фамилией уже не выглядит анекдотом.
Если бы «Единая Россия» не вступилась, Щербинский сидел бы в тюрьме, уверен Олег Кашин, заключая.
То, что у гражданского общества непривычные черты Кучерена, Гудкова, Хинштейна и «Единой России», не должно никого смущать. Наверное, это не самые симпатичные черты, но выбирать приходится не между «Единой Россией» и ангелами, а между «Единой Россией» и привычными борцами с режимом, торговцами бедой. В случае с Щербинским их монополией на правозащиту нанесен серьезный, а может быть и сокрушительный удар.
Но разве правозащитники не добиваются как раз того, чтобы на страже прав человека стояло именно государство? Нет, полагает Олег Кашин, главная их цель – создание в стране нервозной обстановки.
Я уверен, что никто из тех, кто вот до того, как вот эта вся кошмарная бюрократическая машина типа «Единой России», до того, как она включилась в защиту Щербинского, до этого момента ни один из вот тех людей, которые устраивали митинги в поддержку Щербинского, писали разоблачительные статьи и так далее, ни один из них не был, по большому счету, заинтересован в том, чтобы Щербинского освободили, потому что как бы его пребывание в тюрьме – это такой, ну, один из многих сильных аргументов в пользу того, что у нас такая антинародная власть.
И все-таки Олег Кашин главным итогом так называемого дела Щербинского считает освобождение Щербинского от уголовной ответственности, то есть именно то, чего добивались гражданское общество в лице «Единой России» и правозащитники, пусть и неискренне, как полагает Олег Кашин.
Конечно, я как гражданин, да, как такой же человек, который тоже может по несправедливому обвинению по какому угодно оказаться в какой-нибудь сложной ситуации, я очень рад за Щербинского и рад по поводу того, что его дело закончилось вот с торжеством справедливости.
Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
скандинавских странах, Норвегии, Швеции, Дании, все большее число людей заявляет, что являются атеистами. В Дании постепенно набирает обороты общественная дискуссия о необходимости реформы, по примеру соседней Швеции, доминирующей пока лютеранской церкви. После скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда споры о роли религии в социальной и бытовой жизни жителей датского королевства приобрели яркую политическую окраску. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Национальной церковью Норвегии является Евангелическая лютеранская церковь. Деньги на ее нужды поступают и из государственного, и из муниципальных бюджетов. А назначение на должности епископов и священников производит глава Министерства церковных дел и образования. Однако, несмотря на поддержку со стороны государства, Норвежская лютеранская церковь год от года сдает позиции. В рейтинге посещаемости церквей Норвегия занимает 52-е место, при том, что всего в списке 59 стран. Количество же верящих в Бога коренных норвежцев-христиан за последние 20 лет сократилось ровно вдвое. Сегодня в стране их насчитывается лишь 29%. В соседней Швеции вопрос национального религиозного самосознания решился еще радикальнее. С 2000 года шведская лютеранская церковь утратила статус государственной, и средства к существованию теперь вынуждены изыскивать самостоятельно. Решение шведских законодателей об отделении национальной церкви от государства сопутствовало и увеличению финансовой поддержки представителей других конфессий. Шведские парламентарии стремились соблюсти принципы равноправия всех населяющих страну этнических групп и их религиозных верований. Большинство коренных жителей Дании следят за процессами, происходящими у соседей, с нескрываемым скепсисом и тревогой. На фоне будоражащих датское общество дебатов об иностранцах, а тем более после потрясшего страну конфликта с карикатурами на пророка Мухаммеда, вопрос церковной реформы становится просто взрывоопасным. При том, что необходимость в таких переменах назрела уже давно. Поддерживаемая государством Датская народная церковь играет важную роль в общественной жизни страны. Помимо традиционных обязанностей по духовному воспитанию общины, в компетенцию церковных властей входит также регистрация населения, уход за кладбищами и церквями, организация воскресных школ и многое другое. Однако структура и деятельность датской церкви, не претерпевавшие до последнего времени значительных изменений, по мнению многих, не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Совет Европы выступил с критикой политики Дании по отношению к иностранцам, в частности, в вопросах уважения религиозных чувств населяющих страну нацменьшинств. Сейчас, когда с одной стороны мы имеем государственную датскую церковь, а с другой более 200 тысяч датских последователей ислама, с этой реальностью нельзя не считаться. Мы в Дании чересчур зациклены на уважении к свободе слова. Однако существуют и другие не менее важные вещи, в частности, уважение к праву каждого человека на религиозное убеждение. Говорит известный датский писатель и драматург Стиг Даллагер. Несмотря на то, что Конституция гарантирует свободу вероисповедания всем гражданам Дании, в нынешних условиях религиозные меньшинства не имеют полноценной возможности отправлять свои культы. Так, браки, заключенные по мусульманскому обряду, не имеют в Дании силы, а регистрация новорожденных по методу, принятому для лиц христианского вероисповедания, не может не вызвать недовольства у исповедующих ислам родителей. Впрочем, претензии к датской церкви имеются не только у мусульман, но и у представителей других конфессий, в частности у баптистов, недовольных тем, что датская церковь навязывает им свою модель процесса обучения. Из подобных фактов складывается картина, неприемлемая для мультиэтнического общества, построение которого долгое время декларировалось Дании. Тем не менее, пришедшее к власти в 2001 году на волне националистических настроений правительство выделяет немалые суммы на пропаганду христианских ценностей, а министр по делам образования и церкви Бертель Хордер активно проводит жизнь план по введению в датских школах углубленного изучения христианства. Введение в общеобразовательную школьную программу религиозного обучения – это очередная реинкарнация идеи, что основу здорового общества составляют убежденные протестанты. Мысль о том, что христианство само по себе способствует воспитанию добропорядочных граждан – абсолютная чушь, но с принципиальной точки зрения эта идея чрезвычайно опасна. Нормально функционирующее общество предполагает гибкость в вопросах религии, когда люди имеют свободу выбора, живя при этом в уважении друг к другу. Однако безальтернативный подход к построению общества – базирующегося исключительно на христианских ценностях, приведет лишь к созданию некого протестантского дистиллята. Единственный возможный выход в данном случае, если государство будет держаться как можно дальше от религиозной пропаганды. Говорит лектор отделения религиоведения Копенгагенского университета Микаэль Ротстайн. Однако пока разговоры на эту тему в датском обществе вызывают глухое раздражение. Многие коренные датчане видят в идее церковной реформы угрозу не столько христианским устоям, сколько самой датскости, понятию, которое насаждается в сознании каждого датчанина с детства.
Нравится это кому-либо или нет, но христианство – это одна из незыблемых основ, на которой базируется датская культура, датская цивилизация. Если сделать выбор религии свободным, как выбор товара в супермаркете, то мы тем самым окажем себе медвежью услугу. Мы должны четко осознавать, не следует распространять понятие равенства на предоставление всем остальным религиям равных прав с датской народной церковью. Важно не забывать своих корней, не забывать, кто мы есть, и помнить свою историю. Говорит редактор христианского издания «Christli Daublet» Микаэль Эхенрайх. Если теперь выяснится, что христианства у нас нет официально, то кто же мы тогда вообще? Философски замечает по этому поводу один из датских социологов. И тем не менее, многие полагают, что отделение датской церкви от государства – дело времени. Сроки называются разные, но большинство сходится в том, что вопрос, скорее всего, разрешится в ближайшие 10-20 лет. В этой связи можно вспомнить, что флаги скандинавских государств, как известно, украшены крестом. Однако похоже, что в будущем этот знак христианства на скандинавских знаменах станет лишь чистой символикой. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
В Москве открылся 6-й международный месяц фотографии «Фотобиеннале 2006», подготовленный Московским домом фотографии и приуроченный к десятилетию его существования. На 20 площадках, от центрального выставочного зала «Манеж» до небольших частных галерей, до конца апреля будут представлены более 100 экспозиций, половина из них зарубежные. На первой из выставочных площадок, на первой линии ГУМа, побывала моя коллега Елена Фанайлова.
Покупатели ГУМа прямо на входе становятся зрителями. Вдоль всей первой линии, метров на 300, выстроены стенды, где разместились 4 выставки. Двое западных фотографов – это француз Жильбер Гарсен, сюрреалист, не чуждый юмора в стиле Хичкока, и итальянец Федерико Кастеллани, режиссер-документалист, который работал с Де Сантисом и Феллини, и снявший в 1946 году по заказу журнала «Темпо» второй итальянский конкурс красоты. Западные фотографии черные. Белые. Два российских проекта. Гламурные до приторности. Большие цветные фотографии по мотивам кинофильма «Гарпастум» и такие же малоприятные для культурного человека образы Казановы. Автор всей этой красоты по-русски Ефросиния Лаврухина. Пресс-конференция открытия фестиваля проходила на 3-м этаже ГУМа с видом на Красную площадь. Три главных темы 6-го фотобиеннале – путешествие, соблазн и конфликт. Они лучше всего выражают природу фотографии, считает директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
Фотограф – это путешественник. И самое страшное горе для фотографа – это то, что мы по-русски называем «замыленный глаз». Фотографу нужны новые впечатления, иначе реальность не соблазняет его, и иначе его фотографии не имеют драйва, который соблазняет нас. Соблазн – это и деньги, соблазн – это и власть, соблазн – это и красота, соблазн – это и смерть.
Третья тема фотобиеннале – конфликт, который заложен и в природе искусства, и в истории человечества, говорит Ольга Свиблова.
21 век начался с такого количества таких трагических конфликтов. Мне казалось очень важным отдать дань теме конфликты, которые напомнят нам, о недалекой истории. Мы начинаем с войны во Вьетнаме, и представляют тему конфликты замечательные, признанные военные фотографы, такие как Начвей, Антони Сво, Саймон Нортфолк, Патрик Таберна.
Это был репортаж моей коллеги Елены Фанайловой. Прежде чем мы продолжим вашу программу, напоминаю, что в понедельник, 27 марта, в 19 часов, гость Михаила Соколова в московской студии «Радио Свобода» – бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Темой для разговора в передачу «Время гостей» станут планы бывшего главы правительства России по созданию широкого общественного движения «Народно-демократический союз», а также итоги мартовских выборов в регионах России, Белоруссии и Украины. А сегодня вечером в 7 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги недели». Основная тема этой программы. Белорусская оппозиция празднует День воли. Россияне собирают подписи под письмом с требованием отставки Сергея Иванова. Счета благотворительного фонда Михаила Ходорковского арестованы. Кремль вновь сделал ставку на Виктора Януковича. Таковы главные темы сегодняшней программы «Итоги недели», которая выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени. Ведет программу Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждет экономическая панорама. А в завершении часа передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Новым лидером партии «Родина» избран Александр Бабаков. Съезд «Родины» в Москве поддержал кандидатуру Бабакова, до этого занимавшего пост председателя президиума партии. Ранее была принята отставка с поста главы «Родины» Дмитрия Рогозина. По словам Рогозина, он решил уйти в отставку, чтобы не ставить партию под удар. В Владикавказе, неподалеку от здания городской мэрии, обнаружено обезвреженное взрывное устройство. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Меленкевич призвал своих сторонников в субботу вновь собраться для продолжения протестов. На Украине завершилась агитационная кампания в преддверии предстоящих воскресенья парламентских выборов. В Багдаде сегодня при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погибли 4 человека. Накануне 20 человек стали жертвами актов насилия в иракской столице и еще 15 в других районах страны. Иран удовлетворен позицией, которую заняли Россия и Китай в кризисе вокруг иранской ядерной программы. Москва и Пекин пока отказываются поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая открывает возможность ввести санкции против Ирана, если он не свернет программу обогащения урана. Три других постоянных члена Совета Безопасности США, Франция и Великобритания выступают за принятие жесткой резолюции. В США десятки тысяч человек в штатах Аризона, Джорджия и Калифорния приняли участие в демонстрациях протеста против нового закона о нелегальной миграции. Согласно законопроекту, незаконная иммиграция считается уголовным преступлением, тогда как по действующему закону это является административным нарушением. Министры иностранных дел арабских стран встречаются в столице Судана Хартуме в преддверии саммита Лиги арабских государств, открывающегося в понедельник. Главная тема обсуждения – ситуация вокруг радикальной группировки «Хамас», пришедшей к власти в палестинской автономии. Россия выразила протест Германии в связи с осквернением в Берлине мемориала советских воинов. В ночь субботы на воскресенье Россия переходит на летнее время. В 2 часа ночи по местному времени необходимо перевести стрелки часов на 1 час вперед. По мнению ученых, корректировка времени экономит электроэнергию.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и продолжает ее экономическая панорама за неделю. Ее представит мой коллега Михаил Соленков.
Российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным на этой неделе посетила Китай. На переговорах одной из доминирующих тем была экономика и, в частности, энергетика. «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали соглашение о поставках газа в Китай. По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, они могут начаться уже в 2011 году. Достигнута также договоренность о создании двух транспортных маршрутов, по которым российский газ пойдет на китайский рынок. Во время визита Владимира Путина был заключен еще один немаловажный контракт. Китай открыл свой рынок для нефтяной компании «Роснефть». До конца нынешнего года страны создадут на паритетной основе два совместных нефтяных предприятия. Одно будет зарегистрировано в России, другое в КНР. Эксперты называют эти соглашения большим событием, говорит обозреватель издательского дома «Коммерсант» Наталья Гриб.
Действительно, произошло большое событие, которое планировалось несколько лет и из-за которого откладывались отдельные меморандумы, как, например, по энергетике. Так вот, остается непонятная политическая подоплека того глобального экономического сотрудничества, которое сегодня начало воплощаться в жизнь. И тем не менее, мы можем говорить как о свершившемся факте, то, что Китай допустил газовую монополию России «Газпром» на свой внутренний рынок с очень большими объемами поставок газа. Речь идет о 60-80 миллиардах кубов в год. Для «Газпрома» это очень выгодный контракт. Сегодня было дано политическое одобрение на то, чтобы Китай поменял посредника, которым до сих пор являлся ЮКОС, на посредника в лице Роснефти.
Кроме того, согласован проект нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» с ответвлением на Китай. Как заявил президент российской компании «Транснефть» Семен Вайншток, осталось только построить трубопровод. По словам министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко, строительство планируется закончить до конца 2008 года. Еще одна тема недели – так называемая экономическая блокада Приднестровья. Первый заместитель министра промышленности республики Юрий Ганин заявил, что ущерб от изменения Украины таможенных правил составил 46 миллионов долларов. Согласно введенным Украиной новым правилам, грузы из Приднестровья должны проходить оформление на молдавской таможне, что требует регистрации и уплаты налогов компаниями на территории Молдавии. В Приднестровье это считают неприемлемым и создавшуюся ситуацию назвали экономической блокадой. Руководство республики заявляет, что частные компании и республиканский бюджет терпят огромные убытки, а региону грозит гуманитарная катастрофа. Представители Приднестровья приехали на переговоры в Москву и назвали общий ущерб от так называемой экономической блокады. Заместитель министра промышленности республики Юрий Ганин озвучил цифры.
Потери бюджета составили 7 миллионов 144 тысячи долларов, в том числе республиканские 3 миллиона, местные бюджеты 1,29 миллиона и социальные фонды 2,86 миллионов долларов. Прямые потери предприятий и убытки предприятий, в которые входит оплата за вынужденный простой предприятий, штрафы, которые несут предприятия за непоставки продукции, сегодня составляют 3,57 миллиона долларов. Общая сумма потерь на 22 число 46 миллионов 436 547 долларов.
Новые таможенные правила, введенные Украиной, Юрий Ганин назвал попыткой мирной оккупации Приднестровья и объяснил, почему эти правила неприемлемы для его республики.
Нам предложено получить таможенное обеспечение в Молдове, но на следующих условиях. Первое. Наши предприятия должны пройти или постоянную, или временную регистрацию в Республике Молдова. При постоянной регистрации они становятся налогоплательщиками, переходят в юридическое поле Молдовы, и они несут полную материальную, юридическую, фискальную ответственность и платят при этом налоги. Что касается временной регистрации, вы прекрасно понимаете, что такое предприятие, которое получило регистрацию на 6 месяцев, заключать какие-то серьезные контракты о поставках, говорить о инвестициях, получать кредиты в банке. В мире экономических отношений понятно, что это нонсенс. Поэтому явно неприемлемый.
Старший вице-президент Российской торгово-промышленной палаты, депутат Государственной Думы Борис Пастухов, рассказал, какие меры приняты со стороны России. Российские бизнесмены от изменения Украины и таможенных правил, говорит Пастухов, тоже несут убытки.
Мы обратились к высшим органам Содружества независимых государств, чтобы экономический суд СНГ получил рекомендацию рассмотреть эти вопросы в судебном порядке. Принято решение обратиться в международный коммерческий арбитраж для того, чтобы рассмотреть иски российских и приднестровских предприятий. Подготовлен ряд исков, которые направлены в судебные инстанции Молдовы, Украины, с требованием возместить экономический ущерб и убытки, которые несут наши российские промышленники и предприниматели.
В Приднестровье подчеркивают, что республика испытывает самый серьезный кризис за все 15 лет своего существования. В свою очередь Украина и Молдавия заявляют, что намерены придерживаться новых правил. На обвинения со стороны Приднестровья там отвечают, что это приднестровские власти проводят деструктивные действия по самоизоляции, не пропуская грузовики с продуктами питания для населения региона. Позицию Украины и Молдавии в этом споре поддерживают Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Депутаты Государственной Думы в пятницу приняли в первом чтении законопроект о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости. О сути и важности этого законопроекта говорит глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.
С 1990 года право собственности возникло, но оформление этого права у нас происходит до сих пор. И, конечно, государство не имеет полную картину, какой у нас есть жилищный фонд. А граждане, в свою очередь, поскольку их права не зарегистрированы, они не имеют адекватную защиту этих собственных прав. Здесь проигрывают все. Законопроект меняет судебное разрешение на административное разрешение. Сейчас граждане зачастую, чтобы оформить свои права, подают исковое заявление о признании юридического факта, имеющего правовое значение. Меняется строительное разрешение на разрешение на ввод эксплуатации. И предлагается старые документы, которые были выданы разными органами, заменить на те свидетельства, которые сегодня выдает Федеральная служба государственной регистрации. Законопроект говорит о том, что да, государство признает эти права, защищает эти права.
Заявил глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. А вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов рассказал журналистам, что может измениться в законопроекте во втором чтении.
Во втором чтении, я думаю, этот закон будет существенно усилен в части прав гражданина на бесплатное, скажем, дешевое и более прозрачное приобретение права собственности.
Дума приняла законопроект в первом чтении подавляющим большинством голосов. 407 депутатов против одного.
Экономическую панораму подготовил корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Государственная Дума России на днях приняла во втором чтении законопроект, в котором впервые минимальный уставный капитал для банков устанавливается на уровне закона. Он совпадает с требованиями, предъявляемыми к банкам в странах Европейского Союза, однако в России им соответствует менее половины всех действующих банков. Тему продолжит Сергей Синенский.
Одобренный Государственной Думой законопроект устанавливает, что уставный капитал действующих в России банков не может быть менее 5 миллионов евро, в рублевом эквиваленте, разумеется. Но подобный норматив уже действует в России не первый год. Зачем потребовался новый закон? Наш первый собеседник в Москве – председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Норматив не изменился, как требовалось от создаваемых банков 5 миллионов евро, так и требуется. Но раньше этот норматив содержался в подзаконных актах Центрального банка, а теперь перекочевал в закон прямого действия.
Как определить главный мотив законодателей в этом случае? Стимулирование консолидации банковской системы или необходимость, чтобы эта часть регулирования банковской деятельности соответствовала каким-то другим его частям?
У закона есть такая моральная сторона. Банковское сообщество долго опасалось того, что требования о высоком капитале будет предъявлено к существующим банкам. Теперь, когда в законе написано, что к существующим банкам не предъявляется требование о высоком капитале, банковское сообщество успокоилось.
Норматив минимального уставного капитала банка, действующий в России и теперь обретаемый ранг закона, совпадает с нормативами, принятыми в странах Европейского Союза, в частности в Германии. Наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Получение лицензий на открытие банка в Германии регулируется так называемым «Kreditwesengesetz», то есть законом о кредитной системе. Кроме различных требований, которые кредитный институт должен выполнить, ему ставится обязательное условие иметь в качестве уставного минимума капитал в 5 миллионов евро. Правда, для банков, совершающих операции исключительно через интернет, уставный минимум составляет лишь 1 миллион евро.
Итак, в России требования теперь по закону минимального уставного капитала в 5 миллионов евро с 1 января 2007 года будет применяться лишь в отношении вновь создаваемых банков. Для уже существующих делается оговорка. Даже если их капитал меньше, они могут продолжить бизнес, но при условии, что в дальнейшем минимальный капитал не окажется меньше, чем он был на день вступления в закон в силу, то есть на начало 2007 года. В России сегодня примерно 1200 банков. По экспертным оценкам, сколь велика доля тех из них, у которых этот капитал меньше? Банковский аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Если допустить такой гипотетический сценарий, когда это требование вводится для всех банков и без так называемой дедушкиной оговорки, я бы сказал, что могла бы пострадать примерно половина банков, ныне существующих в стране.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я бы говорила, наверное, 60% или 70% от общего количества банков. Известно, что в России очень большая сегментация, то есть небольшое количество очень крупных банков и потом большое количество мелких банков. Поэтому я думаю, что если мы рассуждаем о количестве, то, наверное, процент это вот от 60-70, это где-то приблизительно такой уровень должен быть.
Другими словами, положение законопроекта, позволяющее уже действующим банкам остаться в этом бизнесе, даже если их уставный капитал меньше 5 миллионов евро, имеет отношение условно примерно к половине банковской системы России. Павел Медведев.
Законодатель должен действовать осторожно и не навредить рынку. Это первая забота законодателя. Если бы резко и жестко повысились бы требования к капиталу действующих банков, это, безусловно, вызвало бы кризис. Более половины, более 600 банков имеют капитал меньше 5 миллионов евро. Они бы мгновенно обесценились и не смогли бы продолжить свою работу. А каждый банк связан со многими другими. Маленькие банки связаны с крупными. Поэтому такая кризисная волна распространилась бы на всю банковскую систему.
Вопрос к аналитикам. На каком-то этапе подготовки этот законопроект распространял действие требования о 5 миллионах евро на все банки в России? Если это требование в итоге сохранилось бы, в какой степени его приближение могло спровоцировать некий банковский кризис, по вашему мнению? Особенно, если оно вводилось бы одномоментно, а не поэтапно, в течение, скажем, 3 или 4 лет. Но, с другой стороны, значительно ускорился бы процесс реструктуризации в целом банковского сектора России, укрупнение банков, о чем говорят не первый уже год и сами банкиры. Сергей Донской, банковский аналитик компании «Тройка Диалог».
Я думаю, что эти два сценария не взаимоисключающие, и какой-то небольшой кризис мог бы вполне служить шагом к более ускоренной консолидации всего банковского сектора. Но, с другой стороны, я думаю, что именно опасения подобного развития событий и удержали от каких-то форсированных шагов в данном направлении.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Мне кажется, что это уже по предпосылке разные сценарии, потому что, конечно, одномоментное введение такой меры по определению должно привести к какому-то кризису. В принципе, я думаю, что реалистично сценарий, конечно, был бы введение отмены дедушкиной оговорки заблаговременно, то есть банков предупредили бы там за год, за два. При этом все-таки нужно понимать, что в России очень много таких банков-одиночек, карманных банков, у которых один акционер, один клиент. Наверное, многие из этих банков, они не смогли бы даже продаться никому, и просто их акционеры были вынуждены бы их закрыть.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев и аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Над темой работал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Новым лидером партии «Родина» избран Александр Бабаков. Во Владикавказе, неподалеку от здания городской мэрии, обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич призвал своих сторонников в субботу вновь собраться на акцию протеста. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И завершает «Свободу в полдень» авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Любовная лирика высокой поэзии, как правило, рассказывает об отношениях идеальных, несбыточных. И в то же время она формулирует представление о красоте, идеале целого народа. В этом отношении персидская традиция самая устойчивая, поскольку ее каноны формировались на протяжении десятков столетий. Однако понять, оценить ее в полной мере обычному читателю достаточно трудно. И дело не только в сложности перевода, но и в самой поэтической образности. Некоторые пояснения на примере поэтов Индии, писавших на персидском языке, дает иронист Наталья Пригарина.
литературное произведение требует комментирования. Изумление высказал Фет, который занимался переводами Газели и Хафиза. У него есть такое одно замечание к его же собственному переводу. Там сказано, что глаза твои жестокий негр, сыплют стрелы. И он пишет такой комментарий к слову «жестокий негр». Вот это настоящий прыжок с седьмого этажа. Какая прелесть, как это необыкновенно. А для персидского читателя нет такой вот неожиданности невероятной, потому что там употреблено слово, которое значит «черный зрачок». Он же на персидском языке является синонимом слова «человек», «человечек». Просто постараюсь показать, как сложно обстоит дело с этой образностью. Не всегда реальность порождает поэтический образ. Большую роль играет условность. Очень много мистических коннотаций, потому что поэзия связана с мистическим течением суфизма, и все образы влюбленного, возлюбленного, красавицы и красоты, она все перекодировала на отношения между человеком и Богом.
Рассказывает доктор филологических наук Наталья Пригарина.
Очень символична эта поэзия. Я сравню два двустишия из разных времен. Значит, я буду говорить о поэте Мирзе Галибе, который жил в XIX веке. Он такой же классик индийской литературы, как Пушкин. Такое: меч в руке, пена на губах, палач идет в мою сторону. Добрая весть, о мечта Галиба о смерти, добрая весть тебе. Значит, если взять словарь, то выясняется, что у слова «палач» есть такое уже словарное значение. Это жестокая красавица. Все красавицы в этой традиции необычайно жестокие. И, в общем, казалось бы, все ясно с этим битом. Если бы вот мне не попался еще одно такое двустишие, которое принадлежало поэту 17 века по имени Сармат. Этот Сармат был родом из Ирана, и он прибыл в Индию. И когда он сошел на берег, он увидел какого-то необыкновенно красивого юношу, в которого он страшно влюбился. И, влюбившись в этого юношу, он пал в такое мистическое состояние, роздал все товары, которые у него были с собой, сорвал с себя одежду, он ходил голым абсолютно по городу, и отец юноши сжалился над бедным Сармадом и в ученики отдал ему красавца, с которым всю жизнь потом дальше он вместе путешествовал. История, которая кончается очень печально, потому что его обвинили в том, что он неправильно произносит молитвы мусульманские, бросили в тюрьму и должны были казнить. Сармат, и, ожидая казни, написал такое двустишие: «Возлюбленный с обнаженным мечом в руке приблизился ко мне. В каком бы обличье он ни был, я узнаю его». Для него здесь возлюбленный — это палач, это самый настоящий палач, который идет отрубать ему голову, и который эту голову ему отрубил. То есть источником этого образа Галиба послужила совершенно реальная история Сармата.
Какая странная образность вообще.
Образность очень странная.
Хотя, наверное, это понятно, потому что палач, получается, очень близкий человек.
Да, конечно, палач ближе всего, кстати сказать, близость к сонной артерии – это один из центральных образов этой поэзии. Ты ближе ко мне, чем моя сонная артерия, а палач перерубает эту сонную артерию. Там страшно много перекличек. За всем этим встает история мистицизма и концепции мистические, когда тот, кто лишает себя жизни, он самый дорогой для тебя человек, так же, как возлюбленная.
Любовное чувство – обязательная тема классической «Газели», в которой, цитирую, «всегда присутствует обязательная персона страстного влюбленного, его недостижимая возлюбленная неопределенного пола и статуса. Но голос в «Газели» всегда принадлежит верному влюбленному, и тот всегда один в мире, очерченным и очищенным его страстью». О персидской «Газели» рассказывает Наталья Чалисова, иронист.
Персидская «Газель» совершенно неправильно представлена в переводах, потому что адресат «Газели» в русских переводах во всех – это красавица, возлюбленная. Это связано с неизбежностью обозначения рода в русском языке. Центральная оппозиция в персидской «Газели» – это не оппозиция между мужчиной и женщиной, а это оппозиция функциональная между любящим и возлюбленным. Нормально в «Газели» это когда персона влюбленного – это поэтическая персона поэта, а собственно героем «Газели» является виночерпий, тюркский раб, гулям, идеал красоты воспеваемый, мальчик в начале пубертации, то есть мальчик, у которого появились первые признаки пушка на лице. Вот это идеал красоты. Естественно, это ни в коем случае не обозначает, что культура Ирана была гомосексуальной. Просто поэтизировался тот объект, который был представлен в ситуации, вот идеальная ситуация чтения «Газели» — это ситуация придворная, ситуация пира, на котором женщины не присутствовали. В глоссарии всегда выносится Юсуф, библейский Иосиф, символ совершенной женской красоты. Ну почему? Юсуф служит символом красоты. А уж кому она досталась, мальчику или девочке, мужчине или женщине, это вопрос второстепенный.
Рассказывает кандидат филологических наук Наталья Чалисова.
То есть «Газель» устроена таким образом, что красота и любовь иерархически выше, чем пол. Конечно, образа юноши очень много, и есть масса газелей, которые просто начинаются словами «о отрок» и «писар». Кроме того, описывают пушок «хат». Второй его смысл – вязь письмена. Поэтому уподобление почерком. Когда твои губы окружил почерк губар, губар – это пыль, то твоя красота расцвела. Но я боюсь, как бы этот губар не превратился в почерк куфи. Куфи – это почерк парадных надписей, это огромные, прямые, тяжелые буквы. И вот когда твой пушок уподобится почерку куфи, то красота напишет тебе указ об отставке. Персидская поэзия, она очень изощренная, но я бы не стала связывать это с тем, что она обращена к юноше, потому что трисатом газели идеальным является прекрасное существо. Любая газель, ее прочтение в конечном итоге зависит от того, кто читает. И любовь возникает в человеческом сердце вследствие красоты объекта любви. Поэтому в поэтической проекции чем лучше и убедительнее описана красота, тем более мотивированным предстает поведение обезумевшего и безутешного влюбленного, к которому любовь пришла и опустошила дом, как сказано в одном стихотворении. Сложился, конечно, канон описания красоты. В этом каноне нет, собственно, признаков пола. Отмечено 19 частей красоты. Лицо как таковое, скажем, являла лик, как арабская луна. Арабская луна еще ярче, чем обычная луна. Нечто огромное, ярко-оранжевое и потрясающего великолепия. Волосы, лоб, брови, глаза, ресницы. Нос факультативен. Дальше зубы, губы и рот. Это разные феномены красоты. Губы внешний, рот внутренний. Ротик маленький, но великого достоинства. Изобилен, как груз сахара. То, что ротик должен быть крошечным, это требование канона, а что он изобилен, как груз сахара, указывает сразу на две его характеристики. Сулит сладость поцелуя и на то, что он красноречив. Ротик, крошащий сахар, это ротик, который расточает сладостные речи. Подбородок у нее в ожерелье из влаги со лба. Значит, капельки испарены на подбородке входят тоже всегда в описание красоты, потому что они благоуханны. Испарина, так же, как слюна, поэтизируется. Дальше родинка и пушок. Тело состоит из шеи, груди, описывается не форма, а белизна кожи в распахнутой рубахе. Описывается стан и талия, пальчик на руке, предплечье и голень ноги. Газель Хафиз о красоте, сияние у луны красоты от вашего блистающего лика. Вода для лика прелести из колодца вашего подбородка. Дальше описываются глаза. Никто в эпоху твоих нарциссов не получил прибытка от благочестия. Лучше уж не пытаться продать трезвость вашим пьяницам. Всегда описываются прекрасные глаза, пьяные глаза. В русском самое близкое к этому томные глаза. С утренним ветерком пришли букет цветов со своих ланит. Пусть донесется до нас аромат земли вашего сада. Здесь сад – это сад красоты. Вообще красота – вещь прекрасная и грозная. Каждый прекрасный лик стрелами ресниц, крючьями локонов ловит сердца, он пронзает сердца, он терзает сердца. И поскольку это всегда война и охота, персидская классическая традиция предполагает полную безнадежность в любви, и поэтизируется именно это. Есть очень много стихов в жанре рубаи, где речь идет и о вполне успешном завершении предприятия, и даже сбылось мечтание сердца. Вот мы вдвоем, я и подруга. На ветвях радости цветут моих желаний розы. Она пришла вчера и так была нежна. Сказала, сделаю, и сделала все так, как и сказала. А «Газель» — это жанр, специально посвященный описанию страдания. Любовь чем безнадежнее, тем она прекраснее. В иранской «Ромео и Джульетте», в «Лилии и Маджнуне», весь конфликт связан с тем, что Маджнун оказывается в итоге влюбленным не в Лайли, а в свой образ влюбленного. Есть знаменитая сцена, когда Маджнун отказывается от встречи с Лили, потому что она мешает ему думать о Лили. Вот эта обреченность любовного чувства, она так хорошо позволяла в «Газели» выражать страдания человека в мире. Эти стихи о несчастной любви человека к миру, они точно так же в тех же образах и написаны.
Передача Тамары Левенковой «Мужчина и женщина. Книга перемен» завершает нашу программу «Свобода в полдень». Для вас работали Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Сразу после выпуска новостей, примерно через 10 минут, в эфире передача «Ваше здоровье». Она посвящена лечебной косметике. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо белорусы.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».